Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается программа «Гонопольская правда». Это ежевечерняя программа, в которой я рассказываю всяческие разные новости, на которые обратил внимание, сопровождая их своими комментариями. И, кстати, читаю комментарии, сопровождая их тоже комментариями. Ну, вначале, как обычно, рубрика про уродов. Она вам нравится, она мне нравится. Я как-то стал больше на это обращать внимание. Но для того, чтобы рубрика хорошо пошла, не забывайте ставить лайки, как пишет Максим Стариков. Вас достаточное количество, чтобы меня этим порадовать. Значит, вот понимаете, одна из проблем, которая сейчас существует в российской власти, это, ну вот все больше и больше мне кажется, что они уверены в своей победе. Я не могу это объяснить. То есть это, ну, с одной стороны, они говорят эти вещи с точки зрения пропаганды, что мы все победим. Но с другой-то стороны, вот это упрямое рогом, это вот, по-моему, у них есть. По-моему, это такое, ну, не знаю, глобальная неадекватность, как это назвать. При этом они грозят уже не только Украине. Ну, они и раньше грозили не только Украине, коллективному Западу, там вот эта вся фигота. Ну, вот, например, статусное интервью называется. Это сидит Дмитрий Киселев с Лавровым. И вот послушайте, как Лавров мягко переходит на угрозы Молдове. Это очень интересно. Я такое люблю. Давайте послушаем.
Успешный проект. Ну, в том смысле, что цели достигнуты. Какая из стран может тоже пойти по этому пути? Киргизия, Казахстан, вокруг России?
Сейчас на эту роль приглядывают Молдову, прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно демократическими, во главе страны президента, которая рвется в НАТО. Она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все.
С успешным проектом.
Значит, вранье на вранье враньем погоняет. Госпожа Санду не собирается объединяться с Румынией. Вообще, эта идея как бы давно умерла, и пока о ней никто не говорит. В НАТО она рвется, потому что Лавров говорит подобные вещи. Но понимаете, не о ней разговор, а о том, что сидят два козла вонючих, и один другому говорит, ну, кто у нас там дальше на очереди, Киргизия, там, это самое. Тот говорит, нет, вы не угадали, у нас на очереди Молдова. Заготовленный вопрос. Он специально назвал другие страны для того, чтобы это сказал, нет, вы не правы. Урод, урод. В заголовке вы видели про Депардье. Депардье бежит из России. 74-летний Жерар Депардье раскритиковал войну против Украины и обратился к властям Франции для получения статуса беженца. Перебравшийся в 2013 году в РФ, французский актер Депардье хотел избавиться от слишком больших налогов на родине и даже временно получил бонусы от Кремля. Почему временно? Он замечательно квартиру получил где-то там в российской глубинке. Однако беззаботная жизнь нового русского продолжалась не так долго, как он рассчитывал. После 24 февраля Депардье раскритиковал Путина и решил сменить жизнь в закрывающемся железным занавесом России на свободу в Европе. Депардье назвал вторжение России на территорию Украины безумным и недопустимым эксцессом. И дальше он пишет на полном серьезе. «Мне стыдно быть русским. Мне очень больно, что нас ассоциируют с орками, бандитами, фашистами и уголовниками. Вырученные финансы от продажи мордовской квартиры, вы можете себе представить, ему дали квартиру в Мордовии, Депардье. Я перевел на помощь вооруженным силам Украины. Обращаюсь к властям Франции за поддержкой и прошу предоставить мне статус беженца от войны. В России Депардье назвали предателем, который долгие годы пользовался собственной популярностью, держа фигу в кармане. Депутат Госдумы Журавлев возмущен, что деньги за российскую недвижимость актер передал ВСУ. Хорошо, что спецоперация, говорит он, породила ряды вот таких лживых сторонников России, от которых раньше мы стеснялись избавиться». Я, честно говоря, вам скажу, что я не знаю, на чьей я стороне. С одной стороны, могу сказать, по делам, а с другой стороны... Это очень смешно. Вот этот актер Певцов, мы продолжаем рубрику про уродов и людей, про уродов. А значит, вот в этой передачке, вот с этим вот православным ведущим, Певцов, он же не первый раз заявляет про богоизбранность России, особый путь и так далее, и так далее. Самое удивительное, что он актер, но он, насколько я знаю, депутат Государственной Думы. Ну вот давайте послушаем, что говорит вот этот вот актер. Да, да, да.
Ты меня подожди как-нибудь. А о чем думали тогда, что говорили им, когда... Это же надо было найти какие-то слова.
Я, конечно, все выхожу на то, что... Вы идете защищать не просто там свою семью, не просто там себя, но и самую великую, самую красивую, Богом хранимую страну Россию. Российское государство отличается от других тем, что оно напрямую управляется Господом Богом, и иначе невозможно понять, как оно существует.
Вот вы в госпитале, что вы читали в глазах вот тех героев, которые уже раненых ребят там?
Чем тяжелее ранение, тем больше оптимизма в глазах. Это странная какая-то история. Знаете, меня иногда спрашивают, а вот, ну, есть же нейтральная позиция, да? Ну как, ну вот я не против войны, я не за войну, я нейтральный. Я скажу так, здесь не может быть нейтралитета, нейтральности. Либо ты со страной, либо ты против нее. Других вариантов нету.
Слушайте, ну у нас огромное количество, целая армия знаменитостей, телеведущих, артистов, эстрада, которые ровно на этой нейтральности стараются до сих пор продержаться. И что нам с этим делать?
Мы их не исправим. Но я глубоко убежден, что так же, как в конце 40-х, начале 50-х годов наше искусство и культура строилось фронтовиками, вот так же и сейчас наше будущее современное искусство и культура будут строиться теми, кто вернется с фронтов специальной военной операции.
Сейчас время рождения новой страны. Слава Богу, общая работа, которую мы все сегодня должны делать. Проснуться, одуматься, покаяться и быть. Это жизнь и судьба.
Ну, можно было бы, конечно, ему сказать, что совершенно не фронтовиками создавалось послевоенное искусство. Надо было бы уточнить. Это создавалось теми же композиторами, поэтами, которые были до войны, которые выжили в этой войне. Вот. В основном лица еврейской национальности с измененными фамилиями. Потому что они писали лучшие песни, лучшую музыку, а в стране был государственный антисемитизм. Телевизионный сюжет. Мешок картошки и мешок моркови. Почему? Потому что вместо сына. Вот хорошо, что вы не видите видео, потому что видео вас бы отвлекало. Понимаете, вам нужно слушать звук. Это большое мое открытие. Потому что вас ничего не отвлекает. Понимаете? Смотрим настоящий сюжет телевизионный, российский.
Ответственная помощь доставляется представителям Центра поддержки родственников мобилизованных жителей нашего округа и волонтерами. 105 семей на этой неделе получат овощной набор из 10 килограммов картофеля и 10 килограммов моркови.
Также хочу поблагодарить нашего главу Дмитровского городского округа. Большой ему низкий поклон. Я тоже являюсь супругой мобилизованного. Также мужа люблю и жду. и надеюсь, что все будет хорошо. Россия победит.
Сын Татьяны служит на Донбассе в мотострелковом отделении гранатометчиком. Ранее проходил службу в Чечне. Дома его ждут мама, жена и двое детей. Очень волнуются за своего мужчину. Вестей с фронта почти нет. Татьяна поблагодарила за овощной набор и особенно за внимание, которое оказывается семьям мобилизованных дмитровчан. В деревне Ближний Кузнецов мы познакомились с Мариной. Ее сына призвали в октябре. Из новостей о своем защитнике знает только, что закончил подготовку в Беларуси. Служит связистом в танковом батальоне. Ранее служил во внутренних войсках. Когда уходил на фронт, пообещал, что доделает дом по возвращении. Напоминаем, Центр поддержки родственников мобилизованных дмитровчан всегда на связи с семьями военнослужащих. По телефону 8-926-371-8363 центр расположен по адресу Дмитров, улица Профессиональная, 92.
Вот вы понимаете, насколько это ужасно, то, что вы сейчас услышали. Правильно пишет Лариса, вместо мужа овощи дали овощной набор. И что им дали? Мешок картошки и мешок морковки. Вот скажите мне, семья, что ей делать с мешком морковки, которая станет вялая? И вообще, вот это как понять? То есть это то, что есть у государства, это вот такая поддержка. И получив в мешок грязной картошки и грязной морковки, сетка такая, я сюжет видел, они благодарят. Естественно, про погибших ничего не говорится, есть только от него давно нет вестей. А у меня вопрос, а почему нет вестей? У него есть мобильный телефон, у них у всех есть мобильные телефоны. Есть интернет, можно позвонить. Это, знаете, это вот так говорится про человека, который погиб. И я понимаю, что он погиб. Невзоров. Невзоров, ну, вы понимаете, просто я открыл страницу, где у меня видео. А в данном случае, естественно, про уродов к нему не относится. Он прокомментировал Deutsche Welle то, что прокурор требует для него 9 лет. Давайте послушаем, что он думает по этому поводу.
Мне немножко неловко перед теми людьми, которые сознательно в России пошли на мученичество, которые не защищены так, как защищен я, которые уязвимы, которые не смогли вовремя покинуть путинскую Россию, путинский фашизм, и которые сейчас переживают в тюрьмах, в следственных изоляторах, в отделах полиции, и пытки, и унижения, и чудовищные надругательства над ними. Поэтому я не глумлюсь над судом, поэтому я ничего не говорю, я не показываю там, из своего прекрасного далека этому судебному театру. Потому что понятно, что приговоры выносит не этот суд, приговоры рисуются совершенно в другом месте, а суд просто разыгрывает комедию.
Ну вот так он описывает. Вы здесь начинаете опять вспоминать Невзорова, Чеченскую войну и так далее. Значит, это не мое дело. Я просто вам рассказываю новости, и вот так он сказал. Новый высер... А, нет, это диверсионная группа, это мы уже говорили. Значит, сегодня все расшаривают фрагмент интервью Венедиктова. Сейчас мы его послушаем, потом я объясню, чем оно интересно. Значит, то есть Венедиктов объясняет, что что такое военное преступление и что такое невоенное преступление.
Надо же, в общем, прежде чем там всем со всех сторон говорить всякие глупости, надо посмотреть на эту ракету, которая в конце 60-х была создана, где в ее формальных характеристиках видно, что она может отклоняться от цели на 600 метров. Ну, дальше уже как-то все понятно. Дальше уже все... Ну, вот про это, кто-нибудь про это скажет, то есть на полкилометра она может от цели влево-право ходить. Это невысокоточное оружие. И тогда люди, которые читают про этот кошмар в Кременчуге, они хотя бы понимают, что там не злобный майор дал команду обязательным гражданам. Понимаете, да?
Вот да, нам... но люди гибнут. В чем
люди разница? Гибнут, и это не отказ, но это все-таки разница. Одно дело, когда во время ты не точно попал, другое дело, когда ты хотел попасть в детский садик, в школу.
Ну, случайные жертвы, что же жертвы? Их?
Да, но это разные жертвы. Есть умысел, который делает тебя преступником. Преступника делает умысел. Я разговаривал с людьми, которые занимаются военными преступлениями, с охотником за головами. Для военного преступления нужен умысел, если это военное преступление. Вот, понимаете, и вот нужен ресурс, который это все объясняет. Нужен ресурс, который... Я понимаю, когда все горячо, и хочется тоже орать. И хочется орать, и люди, которые погибли, их семьям все равно это случайное или не случайное. Но с точки зрения будущего, смотреть вперед, надо понимать, что те, кто совершает, и как сказал Макрон, независимо от страны военные преступления, должны быть наказаны. Да, он говорит, но я не юрист.
Значит, ну, тут вы уже пишете, что все равно для Матвея он хороший. Для меня Венедиктов всегда был превосходным главным редактором и им остается. Поэтому не очень хейте его здесь, но нужные вопросы я задам. Ну, во-первых, каждый имеет право высказать свою точку зрения. И, ну, как сказать, понимаете, у Венедиктова есть такая черта, очень правильное, что он читает определенные документы, которые мы с вами не читаем. По всей видимости, я так предполагаю, что, ну вот, если бы был суд, понимаете, и стоял вот этот человек, который запустил эти ракеты. И судья говорит, вы куда запускали ракеты? Он говорит, например, по военной базе. Покажите военную базу. Тот показывает. Ну, или там трансформатор. Понимаете, да? Что-то. А почему вы попали? Докажите. Тот говорит, вот, пожалуйста, вот у нас была такая цель, координаты. А как же попало в это? Вот он говорит, ну вот, смотрите, по документам 600 метров, вот так вот оно попало. И я уверен, что... преступление вот этого солдата, или как это сказать, который нажимал на кнопку, оно будет характеризовано по закону не так, как он специально целился именно в жилой дом. То есть существует какая-то формальная точка зрения, которую, по всей видимости, Леша прочитал, и он о ней говорит. Но тут возникает вопрос. Ну, это обязательно надо было говорить? Потому что, конечно, вы сейчас пишете, а зачем эта война? А почему стреляли в трансформатор? И, кроме того, это что, кого-то обеляет, когда... погибло более 40 человек из-за того, что ракета... Хорошо, а русские, когда запускали эту ракету, они разве не знали о том, что она может отклониться? Вот как-то вот именно эта ракета, она, наверное, должна была полететь вот точно в этот трансформатор. И Леша это знает. Имеет он право так говорить? Имеет. Но я могу сказать, что мне горько слышать эти слова. Потому что из-за этого отклонения погибло более 40 человек. Но он имеет право говорить то, что он хочет. Это так. Идем дальше. Так, где у меня это все было? Хорошо, теперь новости. Ну, просто это новость, я вам должен был ее показать. Да, Гиркин имеет право говорить. Все абсолютно имеют право говорить, чего они хотят. А вот стоит ли это говорить, это каждый решает за себя. Теперь разные самые новости. Падение России, падение. Сообщает СНОБ, в России могут запретить для государственных школ, театров и домов культуры покупку пианино иностранного производства. Предполагается, что такая мера может стимулировать производство отечественных музыкальных инструментов. Почему это бред? Потому что я знаю эту тему. Понимаете, в чем дело? Если бы Российская Федерация выпускала хорошие пианино, ясно, что они были бы дешевле импортных. Но те, кто занимаются музыкой, знают, что если у тебя ребенок действительно занимается музыкой серьезно и претендует на что-то, или ты музыкант, ты не можешь нажимать на эти клавиши. Потому что любое российское пианино – это «Жигули». Поэтому не надо фа-фа. Пишет Максим Мирович. Ни разу не видел ни одного украинца, который унижал бы человека по национальному признаку. В украинском языке, в принципе, нет слов «консоглавный», «нерновый», «тюрка», «хач» и прочего подобного. Это к вопросу о том, в какой стране нужно проводить настоящую денацификацию. Ну, из украинцев не надо делать святых, но нету вот такого вот отторжения. Ребята, успокойтесь уже про Венедиктова. Я сказал то, что я считаю нужным. Я слишком стар, чтобы вы меня воспитывали. Если вы будете продолжать, я попрошу известных вам людей, чтобы вас забанили. Ведите себя корректно. Я имею право говорить то, что я думаю. Вы тоже имеете право говорить то, что вы думаете. Только не надо меня учить жизни. Я вас жизни не учу. И я очень нервно к этому отношусь. Вот пост израильтянина, который называет себя «все пройдет, но будет хуже». Меня очень зацепил этот пост. Он пишет: «Только что имел 4-минутный разговор ценой в пару тысяч нервных клеток. Позвонил Telegram, смотрю аккаунт моего знакомого из Саратова. 22 сентября он просил помочь ему выехать через Израиль. Я отказал. Звонила его мать, кричала, что я убийца и подонок. Он погиб». Там дальше его задают вопрос, а как он, что он просил. Ну, он сказал, что он просил его, что я приеду в Израиль, просто поддержи меня. Еще раз, я не буду обсуждать этого человека, это не мое дело, я в это не вмешиваюсь. Просто... Он как бы здесь не извиняется, и не о нем разговор. Не из-за этого израильтянина погиб этот парень. Он погиб из-за Путина. Все, вопрос закрыт. А то мы сейчас будем совестить, надо было помочь, зачем ты это написал, пошел бы лучше цветы положил. Он написал, это чего-то стоит. Но вот тетя Клёпа пишет, ужас какой. Да, это ужас. И виновник здесь только один. Это Путин. И вот, понимаете, вся вот эта комарилия, которая крутится вокруг Путина, она не может остановить войну. Но сейчас все озаботились, как помочь семьям погибших. Ну вот вы видите, мешок картошки, мешок морковки. Есть такой Трунов в Союзе адвокатов, такой адвокат. Знаете, что он предложил? Помощь невероятная. Охренеть, какая помощь. Президент Союза адвокатов России, профессор Игорь Трунов. Вот смотрите, президент Союза адвокатов России, профессор Трунов. Красивое начало, правда? Ну, например, предложил закончить войну, потому что она противоречит Конституции. Предложил открыть уголовное дело против Путина за убийство российских граждан и уничтожение Украины. Ну и всякое вот такое. Да? Нет. Призвал регламентировать заморозку генетического материала бойцов СВО НСН и забор спермы военным медикам у солдат, павших на поле боя во время репродуктивного окна в течение 48-72 часов можно еще извлечь жизнеспособные гаметы. Вы поняли, чего я прочитал? То есть идет солдат, его убивают, и там стоит бригада врачей, труп оттаскивают, залезают ему куда надо и достают сперму. Вы можете это себе представить? Наталья Игнатова пишет, а кто этих детей-сирот воспитывать будет? Это имеет значение. Вот здесь хорошее предложение. Идет солдат от Алекса 777, его убивают и свои потом разделывают на органы. Зачем сперма? Стоит какой-то как мясокомбинат и прямо пакеты, представляете, люди... Почки ждут годами, санкции. Тут убили человека, какая-то бригада его за ноги таскивает. Блин, это же невозможно, то, что предлагает этот Трунов. А почему? Ну, надо же показать свою полезность ограниченной спецоперации. Профессор Трунов. Жизнеспособные гаметы. Боже мой. Пишет, да, Россия полностью закрыла движение в направлении единственного наземного пропускного пункта на границе с Грузией, Верхний Ларс. Дорогу закрыли только на выезд из России до особого распоряжения. Осенью 22 года через этот пропускной пункт страну покинули десятки тысяч россиян. Ну, здесь я расширил эту новость. Пока непонятно, почему они закрыли, но один человек мне написал, что, возможно, из-за погоды. Бывает такое, потому что это перевал, и там черти что может происходить. Посмотрим. Может так, а может нет, а может и не откроют до особого распоряжения. Андрей Мальгин пишет. Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взял под контроль село Сакка-Іванцеті в Украине, население которого состояло из 3 человек. Мальгин иронично пишет. Один Сакка, второй Іванцеті, а третий кто? Ну, молодые уже не помнят, кто такие Сакка-Іванцеті. Деятели коммунистического движения. Именно звали первую карандашную фабрику в России при советах. Сообщает Радио Свобода, расследователь группы «Беллинкет» Христо Грозев, известный в частности по расследованиям отравления Скрипаля и Навального, решил не возвращаться в Австрию, где жил около 20 лет. Грозев опасается за свою безопасность, утверждая, что в Вене множество российских агентов. Об этом пишет австрийское издание «Фалтер» в статье под названием «Человек, за которым охотятся киллеры Путина». Хороший заголовок. Об угрозе безопасности Грозеву сообщили, как он утверждает, его источники в разведке. После этого он решил не возвращаться в Вену из США. Я подозреваю, что в городе больше российских агентов, осведомителей и подручных, чем полицейских. Цитирует Moscow Times слова Грозева. Ну да. Вот, может быть, почему... Лавров, как это сказать, закусывал удила. Пишет позывной «Румын» телеграм-канал. Последний инсайт из Молдовы. Вот послушайте, это очень интересно. Это очень-очень интересно. Я думаю, что, так сказать, вот знаете как? Может быть, Лавров сказал это, потому что он прочитал эту новость или ему доложили. Либо эта новость появилась после того, как Лавров это сказал. Не имеет значения. И так красиво. На запланированной в феврале встрече делегация властей Молдовы выдвинет Приднестровской сепаратистской администрации совместный с США и ЕС ультиматум, двоеточие. Полная и срочная политическая сдача сепаратистского региона под юрисдикцию Молдовы или тотальные санкции США и ЕС в отношении властей и бизнеса Приднестровья. Конъюнктура в Украине с началом войны изменилась. После 2014 года сепаратисты потеряли так называемую традиционную украинскую отдушину, и время для перемен настало. По скриптум, до 80% экспорта Приднестровья приходится на страны ЕС, причем официально и законно, через молдавские документы и официальный Кишинев. Тотальные санкции США и ЕС ввергнут регион в полный коллапс. Выбор за тамошними элитами. Я думаю, что Россия уничтожается с окраин. Значит, смотрите, тут такая история. Я был в Приднестровье, слава богу, до войны. И, конечно, я посмотрел на это. Тот, кто был, тот знает. Это такой кусок Советского Союза. Вот. И везде плакаты. С Россией в будущее. То есть внизу дерьмо. Я никого не хочу обидеть. Возможно, нас смотрят приднестровцы. Они любят свою родину и так далее. Да, я не об этом. Я о том, что Россия оттуда должна уйти. И нормально все должны зажить. А не вот этой вот жизнью, когда убиваются и люди, и здравый смысл. Называется телеграм-канал «Мэш на Донбассе». Я так понимаю, Мэш – это, ну, вы знаете, это технология раздачи Wi-Fi одним так сказать, без переключения. То есть создается одно поле. Mesh-технология. Если будете себе роутеры покупать, покупайте обязательно Mesh. В ЛНР, вот в этой республике, больше не будет мобильного интернета. Вообще не будет, большими буквами. Так написано в пресс-релизе. С 11 февраля услуга будет исключена из тарифных планов. За это МКС какой-то предлагает этот рацион невиданной щедрости, увеличит в 10 раз количество бесплатных минут в тарифах оптимальный и еще какой-то там. А, оптимальный плюс. Вот так. Просто не будет мобильного интернета. Вот не будет и все. Нахрен он вам. Я не очень верю этим сообщениям, но вы это должны знать, потому что это сообщает Moscow Times. Российские власти возобновили просьбы о переговорах с Украиной после того, как США и союзники приняли решение о масштабных поставках танков и бронетехники для возможного наступления ВСУ весной. Тезис о том, что Москва отказывается от диалога, ложь, заявил Лавров в интервью «России-24». По словам Лаврова, Россия готова к переговорам и продолжит опровергать утверждение об обратном, а также хочет, чтобы конфликт с Украиной закончился, хотя и не стремится, чтобы это произошло быстро. Временный фактор не главный. Но там же, понимаете, в чем дело? Они ничего не говорят русские, то есть их позиция остается старой. Вы учитываете территории, которые мы у вас забрали. Это 20% украинской территории. Вы ее отдаете нам, и тогда мир, и так далее. Ничего этого не будет. А, вот помните, приезжайте, бизнесмены, приезжайте. И в России, и в Беларуси. В Беларуси все просто. Обожаю Лукашенко. В Беларуси задержали уже как минимум 58 граждан республики, вернувшихся из-за границы. Часть из них судили за участие в акциях солидарности за рубежом. Правозащитники утверждают, что среди задержанных 58 человек, как минимум 10 уже приговорены к решению свободы на срок от 1 до 4 лет. Против 7 возбуждены уголовные дела. Некоторым назначили штрафы. Чаще всего задерживают граждан, вернувшихся из Польши и Литвы, ну и так далее, и так далее. Я не могу понять, ну как? Есть Навальный, который вернулся, потому что он хочет быть президентом и так далее и тому подобное. А вы чего? Тоже, ну, за него сейчас борются. А вот эти вот, которые вернулись, ну, мне их жалко просто по-человечески. Чего они возвращались ли? Зачем они возвращаются? Чтобы сесть в тюрьму? Ну, можно и так. Господи, какая проблема? Ну просто удивительно. Один из задержанных, гомельчанин Олег Коновалов, который ведет YouTube-канал «Третий регион Беларусь», был задержан. Мужчину обвинили в распространении личных данных силовиков и пропаганде протестов, а также в распространении, ну и так далее, и так далее. Чего он вернулся-то? Он что, Навальный? Вот да, пишет oldredisk.ua, за экстримом вернулись. Ну, вот он и получил экстрим. Ну, не понимаю. Не понимаю, и все. А, вот. Люблю «Комсомольскую правду». КП. Вот, понимаете, надо написать так, чтобы жопа отвалилась. И дальше читать не нужно. Самое главное – заголовок. Я вам прочитаю заголовок. Обнародованное первое доказательство сговора Зеленского с поляками по сдаче Украины. Хотя бы в носу ковыряйтесь, но не в жопе, когда придумываете. Сообщает Тайга-Инфо. Военнослужащие из Чечни пытались вывести гранаты из сотни патронов из зоны спецопераций. Наверное, те, кто их задержали, уже пишут покаянные обращения к Кадырову. Ну, я вам уже вчера говорил про Саломе Зурабишвили, которая сошла с ума и стала настаивать, чтобы когда Украина победит Россию, чтобы в мирный договор записали, что российские войска должны уйти с Абхазии и Южной Осетии. То есть оружие назад не отдали, ничем не помогают, мы не вмешиваемся, ну, понимаете, просто. Для президента, я почему на это обращаю внимание, потому что для президента это, ну, ненормально говорить такие вещи. Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Грузии отпустить Саакашвили. По словам Зеленского, грузинские власти медленно убивают гражданина Украины. Он также опубликовал снимки Саакашвили, на которых он задирает футболку с надписью «I'm Ukrainian», чтобы показать, насколько он похудел. Цитата. «Сам факт того, что нам до сих пор приходится бороться с такой попыткой де-факто публичной казни в Европе в 21 веке – это позор. Учитывая угрозу его жизни, призываю грузинские власти вспомнить свои обязательства по европейским нормам защиты прав человека, прекратить злоупотребление и освободить Михаила», – пишет Зеленский. Я вот что хочу сказать. Если Саакашвили умрет, если он умрет, я вам скажу, что никогда в обозримом будущем, в ближайшие лет 50, как минимум, Грузия не вступит ни в ЕС, ни в НАТО. Саакашвили слишком известный человек для того, чтобы... Его в Грузии могут презирать, это дело их. Но проблема в том, что его знают все. И вот это вот, то, что они с ним делают, вот эти фотографии останутся. Потому что их все перепечатали. Мне, я не вмешиваюсь в грузинскую политику, мне все равно. Если граждане позволяют столько... лет быть Иванишвили, это их проблема, пусть они это и едят. Каков поп, такой и приход. И наоборот. Но вы меня простите. А потом, давайте пусть они уйдут. То есть что? Они хотят, чтобы Украина, например, подняла этот вопрос по поводу ухода из Абхазии и Южной Осетии, в то время как они мочат Саакашвили. Но это как-то странно. Слушайте, я жил в Грузии, нормальные вменяемые люди. Что с вами? Ну, с властью. Важная вещь. Национальное собрание Болгарии в среду большинством голосов выступило за признание Голодомора 32-33 годов геноцидом украинского народа. Установлен День памяти жертв. Последняя суббота ноября каждого года. А вот понимаете, что интересно? Голодомор-то, Россия же права, Голодомор был не только в Украине. Он же был и на территории России, вот эти несколько волн, три волны. О чем Курников снял фильм. Но Россия говорит, что ничего не было. В результате этих вспоминают, а тех, чьи кости валяются по болотам России, не вспоминают. Потому что, конечно, ну какие, как у нас в России может быть Голодомор? Да не было ничего. Но вот понимаете, вот мать того парня, которого тот не взял в Израиль, она кричала, что этот убийца. А вот я вам читаю другое. Жительница Краснодара Ксения Абрамова несколько месяцев добивается возвращения своего мужа с передовой. Десятки обращений, суды и пикет перед администрацией. Все это помогло вернуть Алексея для повторного обследования. Ну, дальше написано, но врачи не спешат. Суть не в этом. Суть в том, что она его вернула, а та его отпустила. А теперь орет этому, что он его убил. Ой, здесь же у нас ужасная проблема с сметаной. Основатель «Агриволга» Сергей Бачин. Потребители даже не до конца понимают, что если вдруг Европа введет санкции на молочные закваски, то сметаны у нас в России не будет. Мы будем не в состоянии ее произвести, потому что зависимость здесь тотальная. Еще и по сметане. А как же Россия все века жила? То есть и тут просрали все? Значит, я вам прочитаю маленький фрагмент, но рекомендую зайти на сайт Insider и прочитать эту статью. Она просто большая. В России растет число аварий с самолетами. Эксперты ждут катастроф. Качество деталей из Индии и Ирана никто не проверяет. Вы же не знаете, как оно работает? И я не знал. Я прочитал. С середины 2022 года в российской авиации стремительно растет количество серьезных аварий. Так, всю первую неделю января каждый день происходили инциденты с шасси. Характер многочисленных поломок разный, а причина одна, говорят эксперты, полная неготовность России к санкциям и отсутствие контроля качества деталей, которые теперь покупают у африканских партнеров Индии и других так называемых дружественных стран. Сертификация запчастей не проводится. Российские власти говорят, что запрет Запада на поставки деталей не скажется на отечественной авиации и напоминает об опыте Ирана, который якобы успешно санкции преодолел. При этом забывают сказать, что в Иране ограничения привели к прогрессирующему числу аварий и авиакатастроф с жертвами. Значит, в чем суть этой статьи? Вот ровно в том, что я вам прочитал. Просто что я вам не читал? Огромное количество фактов. Как неправильно работали шасси, как и так далее, и так далее. Причем это не касается разбитого стекла лобового. Там сказано об этом. Потому что стекла лобовые, они разбиваются. Это такое бывает, лобовые, там боковые, ну вот эти вот, знаете, где кабина пилотов. Но там описано... Что делает сейчас российская авиация? Ну вот, например, Китай предлагает некую запчасть своего производства. Они говорят, русские, а оно сертифицировано? Те говорят, ну конечно, вот сертификат. Эти говорят, чей? Они говорят, китайский. То же самое Индия, индийский. Эти говорят, ну раз у вас есть сертификат, то не обязательно нам сертифицировать. И покупают это. Я не призываю вас не летать самолетами российскими. Это ваше дело. Я ими летать не буду. Ни при каких обстоятельствах. Ну, это официальное выступление Медведева. Да, Евгений Пуфин говорит, ну не падают же. Да, конечно, я вас умоляю, конечно, не падают. Какая проблема? Просто пупсик мой сегодня. Сегодня Россия вновь вынуждена противостоять силам неонацизма. Нельзя им дать шанс на реванш. Такое заявление сделал зампред Совета РФ Дмитрий Медведев на 80-летие победы в Сталинградской битве. Ну, такой официоз. Вы, наверное, видели вот это значит, Дмитрия Киселева. Помните, я вам вчера давал аудио, где он говорит, что всех теперь на Западе заставляют есть тараканов. Помните вот это вот? Пишет месье Николя. В этом видео от Киселева и его Шоблы показывают кадры из парижского ресторана, посвященного насекомым, где заведует мой друг, шеф-повар Лоран. Он в полном шоке от того, что кадры с ним использовали в таком пропагандистском говне. Вот это вот интересно, сообщает Сибирь Реалии. На Сахалине в кафе человек упал и ударился головой. Скорую никто не вызывал, зато приехала полиция и пыталась привести его в чувство электрошокером. Человек умер. Он лежал на полу 10 часов. Скорая помощь сказала, если бы его не били шокером, сразу оказали помощь, он, скорее всего, был бы с нами. Вот его прекрасная фотография, он с ребеночком своим. Теперь ребеночек без него. Ну, вы же понимаете, как говорит Шендерович, что бы было в любой нормальной стране. Это было бы во всех заголовках. А этого нет. А почему? А я вам прочитаю следующее сообщение. У нас жителей 150 человек, привезли 22 гроба. Всем вообще пофиг, сглотнули и дальше телек смотреть и в церкви на службе стоять. Пишет мил человек. Да. Вот смешно, Нарышкин. Это смешно, он такой смешной. Россия не хотела бы вести войну до последнего украинца. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава СВР Нарышкин. По его выражению, большая часть населения страны – это нормальные люди, которые стали заложниками и жертвами киевского режима и агрессивной политики НАТО. Дебил. Ой, здесь квартиры нашли в Лондоне. Председателю Внешэкономбанка, бывшему вице-премьеру Шувалову, принадлежит квартира в британской столице площадью 500 квадратных метров. Потанину офисное здание в лондонском Сити. Совладельцу Евраза Фролову особняк в городе Вейбридж под Лондоном. И квартира в лондонском районе Нейтсбридж. А вот об Абрамовиче нет никаких данных. Вот Путин, он же душный. И он такой, знаете, импотент политический. И вот ему сказать, как пукнуть. Вот президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей, стоящей перед российским военным ведомством, ликвидацию, внимание, самой возможности обстрелов приграничных территорий России. Это как? Ну, он, я понимаю, что он имеет в виду. Он имеет в виду, вы должны идти в центр Украины и отодвинуть, ну вот сейчас Украине дадут ракеты на 180 километров. Ну как они? Несчастные. Жалкие. Катя говорит, телевизор выключился. Катя, ну выключился. Я не буду на кнопки нажимать. Курников, известный вам. Вы знаете, что я всегда заканчиваю стихом. Но здесь особый стих. Максим Курников. Никогда не забуду, как я узнал впервые о стихотворном дневнике Сударева. Сударев воровал зерно во время голода 22 года и продавал его. Стал подпольным миллионером, а пойман был, когда начал отправлять свои миллионы в деревню матери почтой. Об этом мы рассказываем в фильме «Голод». Весь его дневник я скопировал себе. И самое интересное прочитаю на встрече в театре таком-то в Берлине 4.02. Театр Вабе. Если кто-то в Берлине, зайдите. Ну и, конечно, много чего, плюс отвечу на ваши вопросы. Часть стихов – это описание того, что ел подпольный миллионер в голодающем городе. Это стихи. «Ныне я день потерял незаметно в праздном безделье в квартире своей. Не исполняя служебного долга, ел да посвистывал, как соловей. Утром, как встал, съел фунт белого хлеба, выпил за чаем бутыль молока. В полдень съел фунт колбаски цыковой с фунтиком рисового пирога. К вечеру в кухне обед приготовил в универсальном своем котелке. Я положил в него фунтик сосисок и фунт капусты, печеной в муке». Что сказать? Это в то время, помните, да? Сестра умерла тогда-то, брат умер тогда-то. Тогда-то умерла мама. Это был совсем другой дневник в прозе. Да, Михалыч, дело не в том, что он не Пушкин. Тварь он вонючая. И что вы думаете, он сидел? Да нет, дожил спокойно. Не знаю точно, спросите у Курникова. Как мне помочь стать знаменитым и купить яхту? Вы знаете, рассказать о моих эфирах всем, сделать репост. Ну, а те, кто хотят, вот тут пишут, что у меня в Литве много фанатов. Ну, фанаты из Литвы, станьте в Патреоне моими патронами, подпишитесь на небольшую сумму, мне будет приятно. Еще можете мне купить чашку кофе, ссылки и на то внизу. Завтра подведем итоги недели, если все будет в порядке. Почему я так говорю, вы знаете. Все под Богом ходим. До свидания.